Глава пятая.
«А мне?»
«Наблюдал?» Я налил и ему.
«Конечно».
Я подождал, пока он выпьет бокал до дна. «И ничего не скажешь?»
«Какое мне дело? Налей-ка еще». «Это твои дела с твоими соплеменниками, причем тут я?» «Хотя я был несколько удивлен твоей сдержанностью. Приятно удивлен, не скрою».
— Значит, все это время ты наблюдал за мной? — продолжал допытываться я. — Все то время, что я провел на тверди?
— Ну, все, не все.
Не дождавшись от меня помощи, Вилли сам наполнил свой бокал.
— Впрочем, спешу упредить твой вопрос. Изменение твоей внешности — моя работа. И это было отнюдь непросто. Одно дело наблюдать с орбиты, и совсем другое — вмешиваться оттуда же в дела на поверхности планеты. Я имею в виду деликатно вмешаться, а не испепелить город. Тут возможности корабля сильно ограничены, и заставить его сделать то, что тебе надо, целое искусство. Ты им пока еще не владеешь, но научишься.
Любой бокал лопнул бы, поранив мне ладонь, с такой силой я сдавил его.
Но этот, наверное, был сфабрикован кораблем из не совсем обычного стекла.
Значит, ты видел... «И не вмешался?»
«Я знал, что ты выкрутишься. Ты выкрутился и без моей помощи. Я решил вмешаться только потому, что хотел позабавиться реакцией тех ребят на твою новую личину».
«Ох, как мне хотелось запустить бутылкой в его рожу! Но я был бы неправ. Вилли просто учил меня, порой жестко и даже жестоко, но весьма эффективно». Поэтому я взял бутылку, но не стал ее швырять, а хлебнул глиса прямо из горлышка.
«Моя нечувствительность к боли — это тоже ты?» «Это ты сам», — ответил Вилли. «Ну и корабль, конечно. Видишь ли, я некоторое время выпустил тебя из виду, напился, че уж скрывать, а когда спохватился и дал кораблю команду, оказалось, что он уже выполняет твой приказ. Неосознанный, наверное».
Я так и думал. Странно, что у тебя это вообще получилось. Не все мусорщики умеют хотя бы в малой степени управлять кораблем на расстоянии. Ты не обделен кое-какими способностями. Но в главном ты еще неуч. Хоть кол тебе на голове тиши.
Это в чем же, спросил я.
Ты еще не мусорщик. Не настоящий мусорщик, я хочу сказать. Зачем тебя понесло на твердь?
Ты же сам посоветовал мне взять отпуск и провести его в привычном мне мире.
Точно. Узнать знакомые ландшафты, встретить близких людей, ностальгически вспомнить прошлое. Я посоветовал, а ты радостно согласился. Не в том даже дело, что ты из рук вон плохо обеспечил свое появление на тверде. Вернее, никак не обеспечил, а в том дело, что ты согласился. Зачем? Настоящий мусорщик не проявил бы столь трепетного интереса ни к своему прошлому, ни к людям, хотя бы и соплеменникам. Ты пока еще не настоящий мусорщик. А знаешь почему?
Мусорщик всегда одинок.
По определению. По смыслу своей работы. Его не тянет к людям. Он не испытывает к ним ни любви, ни ненависти. Он лишь выполняет работу. Это и есть то главное, чему ты пока не научился. — Что ж, ты получил предметный урок. Разве он не был тебе нужен?
Я вынужден был молчаливо признать справедливость его слов, хотя внутри меня все клокотало и пенилось. Да, Вилли мог очень долго, проникновенно и убедительно доказывать мне что-то, и я бы даже соглашался с ним во всем, да только научиться окончательно я, по-видимому, могу лишь на своих ошибках. Он и дал мне возможность наделать ошибок. Педагог хренов. В общем, вместо того, чтобы начать выяснять отношения, я выпил еще, на сей раз прибегнув к помощи бокала, и пробурчал.
Да, но мои ошибки исправил ты.
Ничего подобного. Перестань лелеять свои комплексы. Еще раз говорю тебе, ты справился бы и сам. Этот твой мучитель, Юхан, кажется, уже начал понимать, с чем столкнулся, а перемена внешности лишь ускорила дело. Такие животные, как он, обычно достаточно сообразительны. Я всего лишь чуть-чуть подыграл тебе, что никак не повлияло на результат. По сути, я тебе уже не нужен. Ты на верном пути и дальше уже справишься сам.
тебя хорошие задатки. Мне понравилось, как ты обошелся с Юханом. Спокойно расчистил свое рабочее место от хлама. Без эмоций, потому что хлам эмоций не стоит. Еще немного, и ты станешь настоящим мусорщиком. Тогда тебе придется работать самостоятельно.
А ты? — перебил я, вытаращившись.
— А я? — Вилли пожал плечами. — Я уйду, мне давно пора на покой. Ты помнишь, что сказал куратор? Я изношен. Кстати, вот тебе ценный совет. Не вздумай работать очень уж хорошо и выглядеть этаким бодрячком, способным на все и через 20 лет, и через 40. Со временем дай куратору понять, что ты изношен, что ресурс твой понемногу вырабатывается. Капризничай, хами понемногу. Понятно?
— Нет, — признался я. — Для чего это?
Будешь столько лет подряд идеальным работником, нарвешься на омоложение. Вообще-то ареолиты этого почти не практикуют, но был один случай. Короче, сделай так, чтобы им не захотелось омолаживать тебя. Дошло?
Почему?
Странный ты человек, сказал Вилли. Разве ты не хочешь в свою мечту, в свой персональный рай?
Еще бы не хотеть. У меня заныло сердце, когда я сравнил жизнь на той тверди с жизнью на этой.
Одно только препятствие. Послушай, ты абсолютно уверен, что в Ореоле действительно существует персональный рай для нас, мусорщиков?
Вилли фыркнул.
Опять эти вопросы. Учти, мне они надоели. Ответ — конечно. Для Ореола это такая мелочь, что не знаю, с чем мы сравнить. В общем, бесконечно малая малость, а реалиты не врут по мелочам. Да и на крупном вранье я их не ловил. Для нас с тобой все просто. Откинул копыта, попал в рай. Точно и аккуратно, как в хорошем банке. Если ты еще не хочешь туда, то со временем захочешь обязательно. Сильно захочешь. Знаешь, какая профессиональная болезнь мусорщиков?
Банальная усталость от жизни.
Не веришь? Понимаю. Ты, несмотря ни на что, считаешь себя человеком, живущим интересной жизнью?
Ну, в общем, я вспомнил бурых червей. В общем, да, несмотря на...
Ну и дурак! — заявил Вилли. — Не обижайся, это ведь правда. К тому же это пройдет. Мы выше обычных людей, потому что их жизнь не имеет смысла, и жизнь всего человечества тоже не имеет смысла. А в нашей работе есть хотя бы намек на смысл. Но только все на свете приедается, и может статься, что многие маленькие люди, копошащиеся на поверхности своих маленьких планет, счастливее нас, мусорщиков, уже потому что они гораздо меньше нас знают.
Вилли говорил все менее твердым голосом, и я точно знал, чем это кончится. Третьей бутылкой, а то и четвертой, мертвецким сном на полу и неизбежным вытрезвлением при помощи корабля.
Такие дела. Нет, дружище Ларс, жить тебе точно надоест. Это я тебе говорю. И в рай обязательно захочется. Жди.
Погоди, сказал я. Тот рай, он что... Реально существует? В смысле, ареолиты способны сделать его реально существующим, или он будет существовать лишь в моем воображении?
— А что такое реальность? — пьяно ухмыльнувшись, спросил Вилли. — Тебе не все равно, где ты будешь счастлив?
— Не знаю.
— Вот когда узнаешь, тогда и спрашивай.
Мой прогноз оказался точен. Напились мы так, что я перестал понимать, где нахожусь, и не запомнил, как и когда сполз с кресла на пол. Пробуждение было обыкновенным. На мягкой лежанке, заботливо выращенной подо мной кораблем и без всяких остаточных явлений в организме. Я потянулся и остался лежать. Впервые за долгий срок мне ничего не хотелось делать. Странное ощущение. Я даже удивился. Может быть, пришло время, когда надо проанализировать минувшее и начать готовить себя к следующему этапу.
К какому? Наверное, к превращению в полноценного мусорщика, в высшее существо по отношению к людям, в существо, презирающее людей. А что, я почти готов. Визит на твердь, как бы краток он ни был, избавил меня от некоторых иллюзий. Тоска по персональному раю пока еще в далеком будущем, а в близкой перспективе довольно интересная работа, ощущение могущества и достаточно высокая степень свободы, чтобы не считать себя рабом Ореола. Даже если это иллюзия, все равно за нее стоит держаться. Не достиг ли я уже всего, чего хотел? Нет, конечно. Я мечтал о большем и для себя, и для других. Почему бы мне не помечтать о том, что не может сбыться в принципе? Бессмысленное занятие, но ведь безвредное, как сбор цветочков на лугу.
Впрочем, не вполне бессмысленное. Мой личный рай ждет меня, пока я еще далек от него и, признаться, не очень-то стремлюсь туда. Более того, мне, вероятно, еще надо заслужить право на рай. И разве это плохо? Я создан, чтобы действовать. Для этого я стал мусорщиком. Конечно, что с человечеством не делает, толку не будет. Но ведь что-то делать с ним надо. Стоп! Бессмысленность моей работы. Вот что хуже всего. Я потерял цель и не нашел ее, перейдя в новое качество. Благо Ореола, наверное, Вилли его и имел в виду, когда говорил о намеке на смысл. Но какое мне дело до блага Ореола, если я не ореолит? Благо людей? Даже не смешно. Благо моей родной планеты? Я не знаю, что для нее благо, а что нет. Нет общего для всех блага. Я мог бы контрабандой перебрасывать на твердь продукты новейших технологий с Земли и красть секреты самих технологий. А зачем? Чтобы ими воспользовалась банда Игнатюка? Допустим, я сыграл бы против нее, но опять-таки зачем? Чтобы привести к власти другую банду? Чисто теоретически я сам мог бы возглавить новое движение и со временем победить всех конкурентов, заставить иные миры считаться с твердью, да еще сравнительно бескровно присоединить Северный материк, чем обеспечить себе место в истории. Но так ли уж это надо мне, точно знающему, что есть в мире сила, для которой все человеческие усилия не более чем возня крыс на городской свалке? Все равно попытаться, хотя бы лишь для того, чтобы наполнить мою жизнь иллюзией смысла? Можно, пока не умру от пули наемного убийцы. Или пока не превращусь в большую сволочь у власти. Или пока ореолиты не стукнут меня по рукам. Вопрос, появится ли хотя бы намек на смысл? Ответ — вряд ли. Наверное, Вилли абсолютно прав. Мусорщик Ореола не должен принимать близко к сердцу жизнь людей, каждого в отдельности и человечества как системы. Он не может иметь предпочтений, в противном случае наживет себе неприятности и все равно ничего, по большому счету, не изменит. Он просто должен выполнять свою работу. Скучно? Пусто? Не то слово. Зато какие возможности! Я чертыхнулся вслух, прибавив пару выражений из числа тех, какие редко употреблял даже в моем партизанском прошлом. В ответ послышался смешок. «Турной сон приснился?» Вилли, оказывается, уже не спал. «Вроде того. Над бортиками его лежанки поднялась всклокоченная голова. Как я, Вилли был абсолютно трезв и не страдал похмельем. «Что думаешь теперь делать, а?» «Работать», — пробурчал я. «И не хочешь продолжить отпуск?» — он просто издевался. «В другой раз. Есть у нас какое-нибудь дело или нет?» «Как-нибудь. Сходи умойся, а я пока соображу насчет завтрака». Когда я вернулся, Вилли как раз заканчивал выращивать на столе завтрак. Вкуснейший китигайский хлеб, модифицированную ветчину с прииска, фрукты с хляби и по большой чашке отменно сваренного кофе. «Сваренного» в кавычках — это, конечно, подмена привычным непонятного. Корабль ничего не варил. Каким образом он фабриковал еду и напитки, не знал и Вилли, причем не испытывал желания узнать. Я чуть не поперхнулся, сообразив, что для приготовления нам завтрака корабль мог использовать молекулы тела Юхана. Более впечатлительный человек поперхнулся бы обязательно, а кого-нибудь истошнило бы, но я отдал должное и ветчине, и фруктам, и кофе. Молекулы — это ведь только молекулы, они безличны. Юхан был, Юхана нет, и поделом ему. Точка. А куда девался его труп, так ли уж важно. Главное, не валяется поблизости и не воняет. Вилли тоже сгонял привести себя в порядок и жадно набросился на бутерброды. Доживав и запив, пожаловался. — Не могу привыкнуть к твоей новой личине. — Я как раз собирался вернуть старую, — сказал я. — Не нужно, я привыкну. Я внимательно посмотрел на Вилли. В его поведении появился какой-то штришок, что-то мелкое, трудноуловимое. Еще вчера я заметил это, но не придал большого значения. А и не надо было придавать. Сейчас я догадался, в чем дело. Вилли превосходил ростом Ларца Шмидта и привык смотреть на него несколько сверху вниз. А на долговязого Винсента Минигона ему уже приходилось смотреть снизу вверх. Чепуха, казалось бы, и все же Вилли отказывался устранить причину маленького дискомфорта. Хотя, казалось бы, чего проще? «Мне придется остаться Винсентом Минигоном?» — спросил я. «Пока да».
«Надолго?»
«Спроси что-нибудь полегче», — буркнул Вилли. «Ты уже забыл, кем работаешь?»
«Мусорщиком».
«Я не о том. Тогда земным агентом под твоим руководством. — Вот, — протянул Вилли, — надо мной тоже есть руководство. Очень возможно, что тебя и меня негласно проверяют. Мне и раньше приходилось прикрывать твою задницу, а сейчас тем более. Короче, мое начальство уже знает, что ты засыпался на тверди. Слушай дальше и не говори, что не слышал. Было так. Я устроил побег и переправил тебя на прииск. Там тебе сделали новую внешность. Теперь тебя зовут Винсент Минигон, и ты вновь готов к работе. Желательно пока не на тверди, а где-нибудь еще. Что ты знаешь о Прокне?
— Притормози, — ошарашенно сказал я. — При чем тут прииск? По-твоему, это не проверят в первую очередь?
Там все схвачено, отмахнулся Вилли. Документация, свидетельские показания, ментограммы, если они понадобятся, все в полном порядке. Возьмешь потом менторедуктор и закрепишь в памяти подробности легенды.
А здесь, на тверди.
Еще проще. Юхана больше нет, а твой следователь совершенно случайно потерял память.
Такая с ним вышла неприятность.
Записи допросов уничтожены. Есть несколько свидетелей из числа тюремного персонала. С ними проведена определенная работа. Беспокоиться не о чем.
Ого, сказал я уважительно, ты многое успел.
Кто на многое замахивается, многое успевает, проворчал Вилли.
Короче, наверху понимаем, что возвращаться на твердь тебе сейчас нельзя, даже в новой личине. Наверху дали добро на иное. Итак, что тебе известно о Прокне?
Я немного покопался в памяти. Землеподобная планета возле стабильной звезды. Начало колонизации... не помню точно. Что-то около 300 лет назад. Атмосфера азотно-кислородно-аммиачная, необходима натурализация. Поселение сосредоточено преимущественно на одном гигантском материке. Он разделен в широтном направлении системой горных хребтов с вершинами до 15 тысяч метров высоты. В пределах хребта и примыкающих нагорий сейсмическая и вулканическая активность. Остальная территория преимущественно равнины. К северу от хребта холодные степи, тундры, к югу заболоченные леса с высокой биоактивностью. Есть пустыни берегового типа. Везде повышенный радиационный фон. В фауне доминируют короткоживущие формы, из-за чего темпы эволюции аномально высоки. Имеется единственный в своем роде феномен эволюции человека в форму, пригодную для жизни в местных условиях. Дикари какие-то... Экономика изначально была задумана как чисто сырьевая, что и неудивительно. Однако развита металлургия. На шельфе ведется нефтедобыча для местных нужд. Экспорт, рений и в меньшей степени редкоземельные элементы. Месторождение полезных ископаемых разбросано по всему материку.
Дельно, похвалил Вилли. А как насчет политической системы? На Прокне не возникло единого государства, сформировавшегося на базе бывшей колониальной администрации, продолжал я выковыривать из памяти сведения.
С одной стороны, это было обусловлено географическим разделением материка на две сравнительно обособленные части, с другой — большой разбросностью месторождения. В итоге образовалось более двух десятков территорий, каждая со своей политической системой. Были войны, сейчас... Неустойчивый мир. Имеются чисто колониальные, полуколониальные и реально независимые территории со статусами доминионов и протекторатов. Формы правления варьируются от демократии до наследственной диктатуры. Недавно стараниями Земли появилась международная зона, единственная, где имеются врата. А остальные предпочитают возить людей и грузы при помощи космических кораблей.
Варварство какое-то.
Может, и не варварство, возразил Вилли. Рений дорог, он дороже вашего твердянского скандия, так что расходы на транспортировку относительно не так уж велики. А уж если имеются амбиции насчет суверенности, то кому я это говорю? Он ехидно ухмыльнулся, но подкалывать меня дальше не стал. Что ты знаешь о государстве с названием Новый Сальвадор?
Только название, признался я.
А о государстве с названием Преисподняя?
Вообще ничего.
— Это одно и то же, — сказал Вилли. — Новый Сальвадор — официальное историческое первое название, а преисподнее — неофициальное, хотя в последнее время эту территорию иной раз называют преисподней в официальных документах. Короче, возьмешь ментор-редуктор, изучишь материалы. Учти, там тебе работать.
— В качестве кого? — спросил я.
Вилли пропустил вопрос мимо ушей. — Ментор-редуктор там, — показал он. — Приступай. Как обычно, после сеанса обучения, точнее насильственного впихивания в мозг информации, голова тупо ныла и плохо соображала. Я вырастил большой бокал ягодного сока и ушел в спальню. Валяться на кровати, пить сок и ждать просветления. Оно не наступало довольно долго, из чего я вполне обоснованно заключил, что объем впихнутых в меня сведений был колоссален. Еще я без энтузиазма подумал о том, что теоретически у меня по-прежнему сохраняются шансы стать шизофреником, перетрудив серое вещество. Несварение мозгов, так это можно назвать. Почему у желудка бывает несварение, а у мозгов нет? И у них бывает. Временами я впадал не то в легкий сон, не то просто в какое-то забытье. Сопротивляться не следовало. Положись на естественное резервирование твоих нейронных цепей и ни о чем не думай. Таково первое правило тех, кто злоупотребляет менторедуктором. Если что-то перегорит в мозгу, то в нем же и найдется замена. А если не найдется, ты все равно уже ничего не сможешь сделать, тем и утешься. Вилли не мешал мне приходить в себя, за что я был ему только признателен. Я не знал, чем он занимается в гостиной. Пьет? Работает? Если работает, то над чем? Мне было все равно. Я не знал, болтаемся ли мы по-прежнему на околотвердианской орбите или уже находимся на другом конце галактики. Меня это совершенно не интересовало. Разве интересует еда того, кто объелся? Внезапно я понял, что кое-что знаю о преисподней. Это было довольно значительное по размерам территория со статусом частично самоуправляемой колонии. Почему Вилли назвал ее государством? Находилась она к югу от системы широтных хребтов в низменной части материка среди влажных лесов и болот. Выхода к океану не имела. Граничилась 4 суверенными территориями, однако границы, проходящие по лесам и болотам, были в значительной мере условными. Дороги практически отсутствовали. Транспорт водный и воздушный. Несколько шахт. Несколько малых горно-обогатительных комбинатов. Несколько поселков, крупнейший из которых выполнял функции столицы. Один маленький космодром для грузовых шаттлов. Тут меня начало клонить в сон с такой силой, что я и впрямь уснул, а проснувшись с удовлетворением, понял, что знаю о преисподней намного больше, чем до сна. Преисподняя не зря была так названа. Какой там к шуту новый Сальвадор? Я имел некоторое понятие о земной сельве и считал, что она в целом напоминает твердянские джунгли, где человек в принципе способен выжить, но то, что росло, кишело и шевелилось поверх рудных месторождений преисподней, повергло меня в ступор. Оно тоже именовалось сельвой, и это было все равно, что назвать штык булавкой. Разве земная сельва дышит, подчиняясь своим собственным приливам и отливам, не связанным с обращением вокруг планеты ее маленьких лун? Разве способна она поглотить всего за несколько дней любой построенный людьми объект? Сельва Прокны была на это способна на всем колоссальном протяжении, и все же только один ее район люди назвали преисподней. И не зря. Такой плотности жизни я нигде не видел и не подозревал, что природа на это способна. Чего стоили одни растения, ползающие, карабкающиеся из болотной грязи на зыбкие берега, смертельно опасные и зачастую плотоядные? Животный мир также не сулил человеку ничего хорошего. Горячая живая грязь, субстанции из минеральных частиц, болотного гнилья и тысяч видов микроорганизмов была способна к самостоятельному передвижению и порой вела себя как громадное, неповоротливое, очень тупое, но все же единое животное, притом снабженное прекрасным аппетитом. В ней сновали твари, которых живая грязь не могла переварить. Они сами питались грязью, когда не было иной добычи. Существовали наземные, подземные, древесные и летающие формы животных, многие из них были опасны, но все же растительный и мир простейших оставались главной проблемой. Люди наступали на сельву цементом, сталью и огнем, они завоевывали участок за участком, крошечные точки на карте и вынуждены были отстаивать их, бросая в бой все ресурсы. Жизнь переполняла сельву, жизнь была жадна и не терпела искусных преград. Некогда человек наступал, теперь скромных ресурсов в колонии едва хватало на поддержание зыбкого баланса. Земля, естественно, требовала большего. Стверди, Сканди, Спрокны, Рени и редкие земли. И куда это годится, если добыча дефицитных металлов не растет, а, напротив, угрожает снизиться? Земля была готова расщедриться на посылку корабля с новой техникой и группой специалистов. Одним из них должен был стать некий Винсент Минигон. Очень мило.
В первый момент я вознегодовал, а во второй подумал, почему бы и нет. Логика земного руководства была понятна. Этот парень с Тверди имеет партизанское прошлое и здорово умеет выживать в дрянных условиях. Вдобавок он имеет неплохое инженерное образование. Целых два плюса в его пользу. Он обучен и имеет кое-какой опыт работы. Третий плюс. И, наконец, из его головы давно выветрилась юношеская блажь насчет всеобщего благоденствия после обретения колонии независимости. Так что при всем остаточном идеализме работать он будет. Особенно после милого знакомства с твердианской контрразведкой. А проконтролировать его работу есть кому. В материале, естественно, ничего не говорилось о моем задании, но можно было догадаться. Одного я пока не вполне понимал. Как, будучи специалистом по машинам, то ли для добычи руд, то ли для осушения болот, я смогу надежно приглядывать за руководством колонии, быть в курсе всего и притом не сгинуть безвестно в один далеко не прекрасный миг? И еще, совместить инженерную работу с разведывательной, в общем, нетрудно, вопрос лишь в эффективности либо первой, либо последней, но как при этом выполнять еще и работу мусорщика? Не разорваться же мне надвое. Хотя, почему нет? Теоретически это вполне возможно и, наверное, достижимо практически. И «Ореол» не нужен, с подобной задачей справится и корабль. Не подразумевал ли это Вилли с самого начала? «Отставить», — сказал он, выслушав мои соображения. «Никаких раздвоений».
«Значит, сеть тайных осведомителей?» — спросил я кисло.
«Кто-нибудь сдаст тебя, и ты просто исчезнешь», — подтвердил Вилли мои мысли. «Не годится».
«Значит, ловля на живца?»
«Именно. Насколько я понимаю, ты хороший инженер?»
«Говорят, будто неплохой».
«В области конкретной техники тебя подтянут», — сказал Вилли. «Будешь ценным специалистом, таким, какого жалко потерять. Дашь окружающим понять, что в метрополии твои таланты недооценены. Не скрывай, что ты с Тверди и имеешь опыт подпольной работы и вооруженной борьбы. Это все. Не напрашивайся ни на что незаконное, не лезь на рожон и вообще будь осторожен. Вкалывай, как ишак, и жди. Рыбка клюнет.
А если нет?»
«Значит, в Новом Сальвадоре все в порядке, а все подозрения насчет руководства колонии не более чем инсинуации».
У меня в голове вертелось еще много вопросов. Например, почему бы земному министерству по колониальным делам попросту не сменить руководство колонии? Но я пока воздержался от вопросов. Как правило, незачем спрашивать то, до чего вполне можно дойти своим умом, если не прямо сейчас, то очень скоро. Молчание производит хорошее впечатление и вообще полезно. Я только спросил, надо полагать, сначала мы отправимся на Землю?
«В Ореол», — ответил Вилли.